Сегодня я хочу затронуть один очень важный аспект белорусских протестов, который заметили все, кто следит за ситуацией в этой стране. На передовой линии борьбы с авторитарным режимом находятся женщины. У протеста против Лукашенко женское лицо. Это началось еще до дня голосования, когда были отправлены в тюрьму или выдавлены из страны три главных конкурента Лукашенко, и их штабы объединились вокруг Светланы Тихановской. Именно Тихановская в результате победила на президентских выборах в Беларуси. После того, как режим сфальсифицировал итоги голосования, а Лукашенко отдал приказ разгонять мирные митинги, картина стала еще более впечатляющей. Вот уже несколько недель белорусские женщины проводят огромные марши и отбивают мужчин из рук ОМОНовцев, невзирая на риски быть арестованными. Многие из них прошли через пытки в изоляторе на Окрестина, через избиение и угрозу изнасилования, но даже это не заставило их отказаться от своих требований. Светлана Тихановская, Светлана Алексеевич, Нина Богинская и, конечно, невероятная Мария Колесникова, которая разорвала свой паспорт на границе, сопротивляясь незаконному выдворению из страны. Именно они, а также сотни и тысячи других отважных и бесстрашных белорусских женщин символизируют сейчас сопротивление незаконному президентству Лукашенко. Поэтому сегодня я хочу рассказать о том, как в других странах женщины вдохновляли и даже возглавляли протесты. Как им удавалось достигать своих целей и не терять уверенности в победе, даже когда протесты казались обреченными на провал и когда против мирных людей применяли силу, сажали их в тюрьму или убивали. Причем сегодня я не буду говорить об исторических героинях вроде Жанны д'Арк и не стану затрагивать борьбу женщин за свои права, например, в рамках движения суфражисток. Нет, я расскажу именно о случаях, когда женщины сражались против диктатуры и всегда побеждали ее. Начнем с Польши, потому что это самая близкая к Беларуси страна. Я уже рассказывал о том, как в 80-х здесь началось движение против коммунистической диктатуры. Профсоюз «Солидарность» организовал массовые забастовки, в ответ на это назначенный главой польской компартии генерал Войцех Ярузельский ввел военное положение и арестовал всех лидеров протеста. За счет репрессивных мер Ярузельскому удалось на какое-то время создать иллюзию стабильности, но вскоре забастовки продолжились и в итоге привели к падению коммунистов. Польша, первая из стран соцлагеря, вышла из-под советского влияния, это случилось в 89 году. Польский протест чаще всего связывают с именем Леха Валенсы, который был главой «Солидарности», а затем стал первым всенародно избранным президентом свободной Польши. И намного менее известно в наших странах имя Анны Валентынович, благодаря которой в Польше и начались протесты, уничтожив свою коммунистическую диктатуру. У Анны Валентынович была очень непростая судьба. Она родилась в 29 году в крестьянской семье на востоке Польши. Эти территории после раздела Европы с Гитлером по пакту Молотова-Риббентропа захватил СССР. Во время Второй мировой войны Валентынович осталась сиротой, лишилась крыши над головой, а ей было всего 10 лет. И в итоге, после долгих скитаний, в конце войны она оказалась в Гданьске, где и осталась жить. В 1950 году Анна Валентынович устроилась на работу на Гданьскую судоверфь, ту самую, где потом родится профсоюз «Солидарность». Валентынович работала сварщицей, выполняла план на 270% и получала правительственные награды. Она была на отличном счету у руководства, и ей светила карьера, типичная для ударников производства в социалистических странах. Избраться во всевозможные советы и прочие декоративные органы власти, демонстрируя единство пролетариата и компартии. Но такая жизнь была не по душе Валентынович. Уже с первых лет своей работы на Гданьской судоверфи она стала бороться за улучшение условий труда и права рабочих. Она же вышла из комсомола и вступила в Лигу польских женщин. Это очень смелый поступок для того времени. В 68 году, когда Валентынович потребовал от руководства объяснений по поводу хищения денег из общественного фонда, была предпринята первая безуспешная попытка уволить ее с работы. Весь персонал отдела, где она работала, вступился за Валентынович, и ее были вынуждены оставить в покое. В декабре 70 года в Польше начались волнения из-за серьезного повышения цен на продукты. Первый секретарь польской рабочей партии Владислав Гамулка отдал приказ о силовом подавлении протеста. В результате стычек с полицией погибли 42 человека, но это не помогло. Забастовки лишь становились более массовыми. У Гамулки случился сердечный приступ, и он был смещен со своего поста. Центром протестов стала Гданьская судоверфь, а среди его лидеров была Анна Валентынович. Коллеги избрали Валентынович делегатом для встречи с новым руководителем польской компартии Эдвардом Гериком. Герику пришлось пойти на уступки, отменить повышение цен и поднять зарплаты. При этом все лидеры бастующих, в том числе Валентынович и Лех Валенса, были взяты на карандаш польской службой безопасности. Однако, несмотря на внимание со стороны органов, Анна Валентынович продолжила свою оппозиционную деятельность. 1978 году она стала одним из соучредителей независимого профсоюза работников Гданьской судоверфи, а ее квартира превратилась в штаб этой организации. Теперь преследования спецслужб стали намного более жесткими. Анну Валентинович постоянно задерживали и несколько раз отправляли на 48 часов за решетку. А в ее квартире регулярно проводили обыски. Но так и не смогли найти ничего незаконного в ее деятельности и посадить в тюрьму. Единственный способ борьбы, который они придумали, выгнать оппозиционеров с работы, что и было сделано 14 августа 80 года. Сейчас продолжим про это, но сначала небольшая реклама. Вы наверняка слышали о Data Science и знаете, что это крутая перспективная сфера с огромными возможностями для саморазвития и высокими зарплатами. А если давно смотрите мой канал, то могли слышать и о Skill Factory и их курсе аналитик данных. Аналитик данных — это человек, который собирает и обрабатывает информацию, замечает закономерности и делает из этого выводы, благодаря которым компании экономят или зарабатывают огромные деньги. Только не надо думать, что это сложно или что для этого нужна особая подготовка. Курс рассчитан на обучение с нуля. В Skill Factory говорят, что с готовыми аналитическими скиллами к ним приходит совсем небольшой процент студентов. Остальные считали себя до этого гуманитариями. И вы наверняка тоже сможете освоить Data Science, если захотите. В Skill Factory вас научат собирать и обрабатывать данные, составлять рекомендации по изменению общей стратегии бизнеса и рекламных кампаний на основе этих данных, выстраивать такую систему отчетности, как это делают специалисты из Google, Яндекс и Tesla. Вы начнете понимать, почему компания проседает в продажах, применять десятки методов анализа и прогнозирования, пользоваться специальными инструментами для анализа. В общем, выйдите на уровень уверенного аналитика, которого ждут в самых известных и высокотехнологичных компаниях. Главное — проявить старание. Со всем остальным вам помогут в Skill Factory. На курсе будет много практики, эксперты и наставники, которым можно задать вопросы в чате и, конечно же, новые профессиональные знакомства. К окончанию курса вы обзаведетесь портфолио с несколькими реальными проектами, что резко повысит ваши шансы у работодателей. В карьерном центре Skill Factory помогут упаковать полученные знания и опыт в грамотное резюме. А чтобы вы уверенно чувствовали себя на встрече с потенциальным работодателем, на курсе есть даже специальный тренажер-симулятор собеседования. Новый курс начнется уже совсем скоро, так что заходите на сайт и регистрируйтесь. А по промокоду MAXIMKATS вы получите скидку в 50%. Платить можно в рассрочку. Помните, инвестиции в саморазвитие и образование самые выгодные. Ссылку на сайт и промокод вы найдете в описании под видео. Продолжим. За 5 месяцев до наступления пенсии Анна Валентинович была уволена по унизительной статье якобы за дисциплинарный проступок. Работы также лишился тогда и Лех Валенца. Это решение вызвало массовый протест на Гданьской судоверфи. Рабочие объявили забастовку, потребовав отменить приказ об увольнении Валентиновича и Валенцы. Под давлением протестующих администрация была вынуждена пойти на уступки. Уволенных восстановили в должности. Кроме того, было достигнуто соглашение о повышении зарплат. И здесь случилось самое интересное. Лех Валенца после выполнения требований забастовки объявил о ее завершении и призвал всех вернуться на рабочие места. Но с ним не согласились женщины-участницы протеста. Машинистка трамвая Хенрика Кшивонос, продавщица Ева Осовска, медсестра Алина Пеньковска, инженерка Иона Дуда Гвязда и другие остановили рабочих, когда те собрались покинуть верфь и призвали продолжать борьбу. На следующий день у протестующих появились политические требования: обеспечить иммунитетом всех участников протестов, освободить политических заключенных и разрешить свободные профсоюзы. Так родилась солидарность. Забастовка продлилась еще 2 недели и распространилась по всей Польше. Солидарность с протестующими стала общенациональным делом. 31 августа 80 года представители рабочего движения и правительства подписали пакет документов, получивший название «Гданьские соглашения». В социалистической Польше появился первый независимый профсоюз, в который в последующие годы вошли почти 10 миллионов человек. Это послужило примером для граждан других стран Восточной Европы – ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и СССР, и заложила основу пути к свободе и единой Европе. Путь этот был очень долгим и непростым, в том числе и для самих поляков, а особенно для Анны Валентинович. В августе 81 года спецслужбы попытались ее отравить, но Валентинович выжила. Позже документы по этому делу были рассекречены, и выяснилось, что за ней следили свыше 100 агентов польской службы безопасности. В декабре 81 года, когда стало понятно, что власти не справляются с волной освободительного движения, под давлением Москвы Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение. Солидарность была снова запрещена, на бастующие предприятия отправились войска, а лидеры протестов оказались в тюрьме. Сотни женщин, участвовавших в забастовках, подверглись задержаниям, арестам, допросам и унижениям. В частности, Ева Кубасевич, организовавшая забастовку в морской академии в Гдыне, получила за это 10 лет тюрьмы. Была арестована и Анна Валентинович. Несмотря на плохое состояние здоровья, ее отправили за решетку, и она вышла на свободу лишь в 1984 году. После этого Валентинович продолжила свою оппозиционную деятельность. Объявляла голодовки, протестуя против убийства священнослужителей, организовала митинги и демонстрации. Валентинович критиковала и Леха Валенсу, который во второй половине 80-х восстановил профсоюз «Солидарность». Она обвиняла Валенсу в излишней мягкости по отношению к властям. Валентинович не присоединилась ни к одной партии, возникшей на основе солидарности, и не получила никаких постов в Новой Польше. Она даже отказалась принять звание почетного жителя Гданьска и не согласилась на персональную пенсию от польского правительства, хотя и находилась в тяжелом финансовом положении. В 2006 году Валентинович получила высшую польскую награду – Орден Белого Орла. Анна Валентинович погибла 10 апреля 2010 года в возрасте 80 лет. Она разбилась в том самом самолете в Смоленской области, на котором руководство Польши во главе с президентом Лехом Качинским направлялось в Катынь для участия в траурных мероприятиях. На свержение коммунистического режима в Польше ушло несколько лет. Это был тяжелый период с использованием армии для подавления оппозиции, репрессиями против забастовщиков, арестами лидеров протеста и десятками жертв. Конечно, сплоченность польского общества и его стремление к свободе были так сильны, что падение коммунистов было неизбежно. Однако можно сказать точно, без Анны Валентинович и других отважных польских женщин, стоявших у истоков солидарности, этот путь был бы намного труднее и занял бы больше времени. В прошлом году польский монетный двор выпустил в честь Валентинович серебряную монету номиналом в 10 злотых. На реверсе изображен ее портрет и написан девиз «Смелость, скромность, последовательность». На аверсе под изображением памятника погибшим рабочим Гданьской судоверфи написано «Анна Солидарность». Теперь перенесемся через океан в Аргентину. В 1976 году здесь произошел военный переворот. К власти пришла хунта во главе с генералом Хорхе Видела. В стране была установлена диктатура, распущен парламент, введена цензура, запрещены профсоюзы, военные назвали этот период процессом национальной реорганизации, а впоследствии он получит имя «Грязная война» из-за жестоких действий властей против собственного народа. В качестве главного инструмента внутренней политики хунта выбрала террор. Однако организовывать массовые расстрелы и публичные процессы они побоялись, поэтому начали действовать тайно. За время нахождения хунты у власти около 30 тысяч человек были подвергнуты репрессиям. Эскадроны смерти ночами похищали людей, заподозренных в оппозиционных взглядах. На практике, конечно, под подозрение мог попасть кто угодно. Каждую ночь бесследно исчезали рабочие, священники, адвокаты, спортсмены, студенты и даже сторонники режима. Их подвергали пыткам в секретных тюрьмах, а затем убивали или часто даже еще живыми выбрасывали в море с военных самолетов во время так называемых полетов смерти. Родным ничего не сообщали о причинах исчезновения. Не было судебных разбирательств, приговоров и поисков тел. Люди просто пропадали. Жизнь продолжалась так, как будто этих людей никогда не существовало. Для беременных женщин, попавших в руки хунты, оборудовали специальные подпольные роддома. Женщин держали там до родов, а затем убивали. Ребенка же или забирали себе палачи, или просто выбрасывали на улицу, где его подбирали прохожие. Беда не обошла стороной и семью Асусены Вильяфлор, секретарши из пригорода Буэнос-Айреса. В конце 76 года бесследно исчезли ее сын и его жена. Много месяцев она пыталась выяснить их судьбу, обивала пороги Министерства внутренних дел и других ведомств, но не смогла даже узнать, живы они или мертвы. 30 апреля 77 года Асусена Вильяфлор и несколько других матерей, потерявших своих детей, пришли на площадь Майя в Буэнос-Айресе. Это одна из центральных площадей города, на ней располагается дворец правительства. Женщины не знали, куда еще они могут пойти. В стране были запрещены любые публичные мероприятия, поэтому они просто молча ходили по площади кругами. После этого матери стали приходить на площадь Майя каждый четверг. Их становилось все больше, и они узнавали друг друга по белому платку на голове. На самом деле это были детские пеленки, на которых они писали имена пропавших детей. Активисткам движения угрожали, избивали и поджигали дома. В декабре 77 года была арестована, отправлена в концлагерь и убита Асусена Вильяфлор. Ее останки обнаружили лишь спустя 28 лет. Экспертиза установила, что Вильяфлор разбилась, упав с высоты. Очевидно, ее, как и многих других, сбросили с самолета. Но даже исчезновение руководительницы не заставило протест угаснуть. Наоборот, благодаря сотням матерей, приходящим на площадь, всем стало понятно, насколько велик масштаб репрессий. образовалось даже отдельное движение бабушек площади Майя, которые искали своих внуков, рожденных в застенках и отданных в чужие семьи. В религиозной католической стране, которой была Аргентина в 70-х, где у женщин было мало прав, и они редко даже просто выходили на улицу без сопровождения мужчин, и к тому же при противодействии военной хунты, которая безнаказанно убивала людей, безмолвный протест матерей был вроде бы обречен. Но в итоге репрессивная машина государства оказалась перед ним бессильным и рухнула. Матери и бабушки развернули целую подпольную разведывательную сеть. Они встречались в парках и в кафе, под видом празднования дней рождения передавали друг другу фотографии, свидетельства очевидцев и другие документы о судьбе пропавших детей и внуков. И, конечно, продолжали каждый четверг приходить на площадь Майя. К ним присоединились и другие женщины, потерявшие своих мужей, братьев, сестер, родителей. Натиск женщин заставил военную диктатуру дрогнуть и пойти на уступки. В августе 78 года обращение матерей было опубликовано в прессе, что привлекло к проблеме международное внимание. Хунта была вынуждена признать похищение 9000 человек, но это, конечно же, была лишь небольшая часть. Окончательная победа не была быстрой. Режим Хорхе Виделла продержался еще несколько лет. По мере нарастания протестов и публикации все новых и новых свидетельств о жертвах, его политическое банкротство становилось очевидным. Матери площади Майя начали собирать уже многотысячные митинги, которые длились по 24 часа, что было настоящим подвигом в условиях военной диктатуры. Никакие генералы со всеми их танками и пушками не смогли противостоять этому давлению. В 81 году Хорхе Виделла, потерявший весь авторитет, был смещен со своего поста. Его преемник, тоже генерал, не смог удержать власть в условиях нарастающих гражданских протестов. В 83 году хунта была свергнута, и в Аргентине прошли свободные президентские выборы. Хорхе Виделла был осужден на пожизненное заключение за свои преступления и умер в 2013 году в тюрьме. Прах Асусены Вильяфлор в 2005 году был торжественно захоронен на той самой площади Майя, куда она пришла однажды в поисках своего сына. Движение матерей и бабушек площади Майя существует до сих пор, и до сих пор в Аргентине идут поиски пропавших людей и детей, переданных в другие семьи после убийства родителей. Если вам интересна, кстати, история Аргентины, в конце будет ссылка на большое видео о ее истории с начала прошлого века до сегодняшних дней. Напоследок немного поговорим о совсем недавних событиях в Ливане. Ливан – это, конечно, не диктатура, как Аргентина времен хунты или Польши периода социализма. Но установленный там режим относится к гибридным, как и режимы в России и Беларуси. При сохранении внешних атрибутов демократии власть принадлежит авторитарным правителям. В Ливане вообще очень сложная политическая система, завязанная на необходимость баланса между шиитами, суннитами и христианами. Но по факту главной силой в стране являются радикальные исламские партии Амаль и Хезболла. Последняя из них и вовсе военизированная организация, которая занимается терактами и воюет в Сирии на стороне Башара Асада. Президент Ливана – ставленник Хизбаллы, группировка, которая контролирует теневую экономику, обладает собственной армией и ракетным арсеналом. С оглядкой на Иран она фактически определяет внешнюю политику Ливана. В Ливане очень высокий уровень коррупции, безработицы и низкий уровень жизни. Четверть ливанцев живет за чертой бедности. Экономика страны близка к катастрофе, государственный долг превышает 150% ВВП. Протесты в Ливане начались в октябре 2019 года. При планировании бюджета на будущий год и попытке хоть как-то свести концы с концами, депутаты парламента заложили в него, внимание, налог на WhatsApp. Предполагалось взимать по $6 в месяц с каждого, у кого установлен на телефоне WhatsApp. На следующий день на улицу вышла практически вся страна. Это не фигура речи, в Ливане живет 4 миллиона человек, если не считать детей, а протест на пике достигал 3 миллионов. Довольно скоро на первый план в протестах вышли ливанские женщины. Хотя Ливан формально и светское государство, ислам здесь господствующая религия, со всеми вытекающими из этого последствиями для положения женщин. В рейтинге гендерного равенства Ливан занимает 140-е место из 149. Даже в государственном гимне Ливана есть строка «Наши горы и равнины, которые рождают сильных мужчин». Женщин, видимо, рождают где-то еще. Но главными стали даже не требования равноправия, а требования политических и экономических реформ, отставки правительства и коррумпированных чиновников. На улицы вышли молодые девушки и женщины постарше. Одни в мусульманских платках, другие в майках с открытыми плечами. Активистки, домохозяйки, студентки, сбежавшие с лекции или сотрудницы, пришедшие после работы поодиночке с мужьями и детьми в колясках. Они проявляли просто невероятную активность, вступая в схватки с полицией, отбивая у нее своих товарищей по протесту, выстраивались в живые цепи, руководили обустройством лагерей для протестующих. Женщины на акциях протеста стали залогом мирного противостояния. При угрозе разгона они вставали перед полицейскими, и те не решались их трогать. Протесты довольно быстро привели к первым результатам. Идиотский налог на WhatsApp был отменен. Кроме того, в отставку ушел премьер-министр и все правительство. Но это была лишь часть требований протестующих, и они продолжили массовые митинги. Постепенно движение Хезболла начало переходить к более решительным мерам. Вскоре начались аресты активистов, и тогда матери задержанных приходили к полицейским участкам и требовали отпустить их детей. Часто это помогало. В столкновениях с полицией и войсками погибли 10 участников протеста. Выступления оппозиции в Ливане еще не закончились, хотя начались уже почти год назад. Из-за пандемии коронавируса весной и летом 2020 года уличная активность существенно сократилась. В августе, после страшного взрыва в порту Бейрута, протесты вновь возобновились с прежней силой. Ливанцы обвиняют в трагедии коррупцию, которая поразила все государство и безответственность властей. За этот год протестующим уже удалось добиться отставки двух правительств. Нет никаких сомнений, что они в конце концов победят и заставят исламистов передать власть. Вот о таких трех историях я хотел сегодня рассказать. Как видите, во многих протестах очень велика роль женщин, и эти протесты, хотя и протекают долго и сложно, всегда побеждают. И это лишь три примера, а еще можно было бы упомянуть о Розе Паркс, активистке движения против расовой сегрегации в США. В 1955 году она отказалась уступить место в автобусе белому пассажиру. За это ее арестовали и приговорили к штрафу в $10. Начались выступления и забастовки, и они привели в итоге к массовому маршу на Вашингтон, в котором участвовали 250 тысяч человек. Этот марш завершился легендарной речью Мартина Лютера Кинга «I have a dream» — «У меня есть мечта». В 1964 году расовая сегрегация в США была отменена благодаря Розе Паркс, которая начала этот протест. Или можно вспомнить о трех сестрах Мирабаль, которые боролись против диктатуры в Доминикане и были жестоко убиты в 60-м году. Волна возмущения, поднявшаяся после этого, снесла диктатора Рафаэля Трухильо и привела к демократическим переменам. В общем, есть много примеров, как сильные женщины противостояли диктаторам и побеждали. Протесты в Беларуси тоже обязательно встанут в этот ряд. Есть еще один аргумент в пользу того, почему протест в Беларуси будет успешным. Александр Лукашенко, помимо того, что он преступник, незаконно удерживающий власть, еще и омерзительный сексист. Он искренне считает, что женщины должны сидеть дома, рожать детей и варить борщ, а не лезть в политику. И это для протеста очень хорошо. Он недооценивает силу женщин, участвующих, вдохновляющих и возглавляющих протесты в Беларуси. Это уже вылилось для него в большие проблемы. Он допустил до выборов Светлану Тихановскую, будучи уверенным, что за нее, типа простую домохозяйку, не проголосуют. В итоге он проиграл Тихановской с огромным отрывом, причем она выиграла среди даже таких избирателей, как, например, работники госпредприятий и заводов, или сельских жителей. В конечном итоге такое отношение обязательно приведет его к поражению. До завтра!